шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте, здравствуйте всем. Меня зовут Андрей, со мной Виталий. Сегодня мы не вдвоем, сегодня у нас есть гость. Очень интересный гость, как в нашем плане написано, так и написано. Очень интересный
гость. Это я писал.
Да. Дарья Косинцева у нас сегодня. Спасибо. Блогер, писатель. Привет.
Привет.
Рад видеть тебя, как всегда, как обычно, уже так скажу, да? Пятый раз мы встречаемся в этой студии. И, конечно же, будем... Сразу начнем с книги, которую вот ты только что дочитал.
Поделись своими впечатлениями. Да, я могу своими впечатлениями поделиться. Дело в том, что вообще для меня это чудо, и это круто, что Даша у нас на передаче сегодня. Действительно, это...
Это не фанат, просто, да.
Фанат. Ты же только что говорил, что ты не фанат.
Мне не нравится это слово.
Последовательно.
Да, мне кажется, если серьезно, да, я читал, вот серьезно, я читал, и здесь можно сейчас выйти за рамки всяких комплиментов, так, и объективно посмотреть, ну вот, на труд. Мне показалось, что это, несмотря на... Ты сама там пишешь, что ты любишь придерживаться простого языка, но мне кажется, это серьезный, мощный такой труд по апологетике для вот современного человека молодого, потому что многие вопросы там, которые разбираются, они... Реально, их трудно вот мысли, которые ты выражаешь, их трудно переспорить. Хотя у меня много людей, знакомых, вот примерно моего возраста и младше. И они молодые, продвинутые, они хотят вот сейчас свою жизнь реализовать по максимуму. И они привыкли отвечать на такие вопросы от меня, в частности. Но там есть как бы аргументы сильные, которые вот так просто они могут помычать, сказать, ну да, ладно. Может быть, не согласиться внутри, потому что вера все-таки это выбор каждого. Но, на мой взгляд, мощный труд по апологетике. Вот я бы так сказал. Я бы, если бы писал бы рецензию, я бы вот такую написал, дополнив какими-то эпитетами, возможно. Хорошими, кстати.
Да. Спасибо.
Вот. Пару каверзных вопросов могу задать, пока,
да, начни.
Если ты не против. Очень быстро, это для того, чтобы разогреться.
Пожалуйста.
Ты Франциска Азийского цитируешь. Не боишься? Это же католический святой.
Ой, я вообще плохая христианка, и тем более плохая православная. И сугубо положительно отношусь ко всем своим братьям-христианам.
Ты все делаешь не так.
Франциск, мне кажется, по духу он такой очень православный мыслитель.
Братец Солнце, сестрица Луна.
Да, то есть в католичестве меня немного смущает их интеллектуализм и ориентированность на такое интеллектуальное богословие. Мне этого, в общем-то, хватило и в какой-то светской философии. А, собственно, в православной философии, в христианской философии мне нравилась ориентированность на какие-то другие вещи, в том числе на жизненные вещи, на эмоциональные вещи, не на интеллект как, скажем так, основной принцип. И вот Франциск в этом смысле, он по духу мне очень близок, как человек, передающий какой-то не рационалистический, не интеллектуальный опыт, а какой-то вот такой живой, немножечко смешной и наивный, но абсолютно чудесный вот этот опыт живого переживания веры.
Его личное восприятие.
Да.
Больше наш такой он.
Да.
Давай перед тем, как
наш,
мы...
Наш, не осиский.
Еще один вопрос, который скорее, он, ну, не сколько каверзный, сколько мне интересно твое мнение. Перед тем, как я задам, давай озвучим, о чем мы сегодня...
Нет, ты спроси, потом
хорошо,
мы уже перейдем.
Потом, смотри, сейчас такая идет, на самом деле, мне показалось, я, может быть, здесь не объективен очень, но мне показалось, что идет такая волна нового материализма. Может быть, это на фоне разговора тоже... Ну, у меня есть родственники... Серьезные, как бы, материалисты, атеисты, коммунисты даже. Вот.
Это круто.
И действительно очень аргументированно мне рассказывают, ну, обосновывают свою точку зрения. А трудно что-то говорить, когда человек вот уверен, да, ну, очень важно. Мне кажется, сейчас волна такая новая идет. На фоне проблем в церкви тоже каких-то, да и вообще сейчас жить хорошо стало. Короче, есть, например, оппозиционный журналист Юлия Латынина такая, она очень известная, не знаю, знаешь ты?
Конечно, нет? Знаю.
Такая, и она прокачивает очень сильно сейчас, ну вот она не любит христианство, вот, она прокачивает сильно тем, что говорит, ну, в общем, в общих чертах мысль такая, христианство, типа, было не одно, там было много ветвей, все это миф, и потом появился Константин, который одну из ветвей там узаконил, в общем, и, в общем, все это в результате, это просто поддержанный государством в свое время такой миф, но в целом, посадили христиан, тогда они супер необъективные, история, короче, супер необъективная, по ее мнению, ВКПБ, в скобочках маленькая Б, более объективно образца 37-го года, чем христианство. Короче, И что это вообще, в принципе, риторика такая, знаешь, как у муджахедов примерно, у ранних христиан. Ну, что Иисус такой революционер. Вот, ну, в общем, они там все в один котел, я сейчас много уже сказал, да, они там все в один котел смешиваются. И, по сути, она как бы выставляет это очень, очень сильно неправдоподобно и говорит, что, ну, как бы, вообще христианство — это такая вот, такая... Немножко, немножко миф, да, чушь, и при этом...
Чушь, какие-то бумажки.
Как при этом и с оттенком, да, и с оттенком радикализма такого. Ну, короче, в чем вот момент, в чем прикол? В том, что ну, она на всю страну это говорит, как бы, и все так слушают. Я видел семинар вот как раз, где сидят люди седые. Короче, они на семинаре.
Они посидели на семинаре.
Да, возможно. И с умным видом качают головой, такие слушают Латынина, такие, да-да-да, потому что все так объективно, исторично выглядит. Вот, я знаю, что это было всегда, я знаю, что я ничего нового тебе еще не сказал. Просто мне интересно, вот, чисто, может быть, эмоционально, что ты думаешь? Что бы ты ей ответила, что бы ты ей сказала? Как? Мне просто интересно.
Тут очень интересный момент. Это не вопрос какой-то объективности и какой-то рациональной точки зрения. Действительно, можно взять христианство и рассматривать его как некую историю с, ну, какими-то, наверное, даже преступлениями с точки зрения христиан и церкви, с какими-то, ну, абсолютно неприятными моментами и ситуациями на протяжении всей этой истории. Но тут вопрос, как к этому подходить. С точки зрения причин или с точки зрения следствий? Вот сижу я, условно, христианка 21 века. Передо мной христианство как некая традиция, как совокупность, ну, книг, мыслей, идей, как совокупность жизни людей, которые себя ассоциировали с христианством. Я могу совершенно по-разному к этому подходить. Один способ, тот, о котором ты сказал, это способ поковыряться в источниках, проанализировать, разложить.
Но надо сказать, она предвзята. Там, мне кажется, даже источники...
Пусть даже не предвзята. Да? Пусть даже не предвзята. Ну, предвзято понятно, можно и непредвзято разложить и сказать, ну вот, все же понятно, откуда что взялось, да, были какие-то мифы, потом их христиане переделали, да, да, да. Потом что-то Константинополь узаконил. И что вы в этом находите? Но вопрос же ко мне, что я в этом нахожу, а я что-то в этом нахожу, да, человек 21 века с двумя высшими образованиями. А почему? Потому что я к этому подхожу не с исторической точки зрения, не с историографической точки зрения и не с аналитической точки зрения, а я подхожу с точки зрения действия, как оно приложимо и применимо в моей жизни. Угу. В свое время меня очень, мне очень понравилось некое разделение на западную и восточную культуру в смысле подхода к, ну, к философии. Запад как, анализ, а Восток как применение, как синтез, как что-то жизненное, практичное. И я подумала, действительно, можно же анализировать что-то и ковыряться в чем-то, ну, до посинения и не найти той самой истины с большой буквы. Угу. Потому что любая истина членится на какие-то причины, следствия и так далее. Но если вернуться, да, в меня как в человека, а не в меня как в некий абстрактный разум, и посмотреть на мою жизнь, да, на ту истину, которая мне нужна в жизни, на ту истину, которая мне важна как принцип моих действий, то для этого совершенно, ну, не обязательно так внимательно и аналитически к этому подходить. Для этого можно подходить по принципу евангельскому. По плодам их узнаете их. Эти принципы христианские сегодня в моей жизни приносят ощутимые плоды. И если мы говорим о поиске истины, то это может быть истина историческая, где куча гадостей, да, христианских, и это может быть истина жизненная, моя нынешняя, ну, психологическая, назовем это так, которая действует в моей жизни. И это совершенно другая штука. Мы можем взять живую бабочку порхающую, расчленить ее, разложить на листе А4.
Сказать, ну да, ну тут все понятно.
Все понятно. Давайте мы теперь ее обратно соберем, значит, электрод к ней приделаем, посмотрите, почти как живая. Но все-таки это будет не совсем та бабочка, с которой все начиналось.
Ну, это история, когда не видно леса за деревьями. То есть мы изучаем дерево, мы смотрим, кора есть, смотрю, там, волокна есть, смотрю, корневая система есть. Блин, где лес? Никакого леса тут нет.
Точно так же мы можем взять Джоконду, по пикселям ее разложить, да, составить эту карту пикселей, значит, сказать, ну, ребят, ну, все же понятно. Зачем вам Джоконда? Вот вам карта пикселей. не смотрите на нее. И вот точно так же я для себя делаю выбор. Это не значит, что я не могу смотреть на христианство исторически. Это значит только, что для меня вот этот исторический анализ не источник окончательного суждения о христианстве сегодня. Это просто, ну, один из способов смотреть. Для меня важнее другой способ смотреть. Способ, который применим в моей реальной жизни сейчас.
Ну, то есть попробуйте, да, придите, вкусите.
Для того, чтобы не попробовать, Юлия, естественно, найдется огромное количество причин, и я не могу здесь ничего, ну, такого рационального возразить тем людям, которые не хотят. Я могу лишь возразить: ребят, ну вот мы хотим, и мы это применяем так, и когда вы говорите, что, ну, в общем, это бред и ерунда, то вы, в общем-то, заходите на то поле, которого не совсем понимаете. Потому что для того, чтобы понять, нужно все-таки быть внутри этого.
Ну вот, мы, мне кажется, основательно размялись, теперь нам все вопросы ни по чем.
К чему, да, о чем мы сегодня разговариваем. Сегодня мы разбираем известный лозунг Pepsi, поколение MTV. Я не помню, кстати, конкретно, какого напитка это была реклама, но что-то вот из этого.
Вообще точно было «Бери от жизни все», 100%.
Не дай себе засохнуть.
Нет, это Спрайт был, это Спрайт. «Будь собой, не дай себе засохнуть», Спрайт. Так вот, что такое... Мы запомнили, что надо быть собой и не дать себе засохнуть.
Ты заметил, как мы прорекламировали сейчас меня?
Прошу прощения. А что такое вот этот вот быть собой? Об этом мы сегодня говорим. У нас есть опрос, что значит быть собой, как вы это понимаете. Уже около сотни человек проголосовало в нашем опросе. Обязательно напомните мне в конце передачи узнать, что же, как же там люди это трактуют. Голосуйте в группе ток-шоу «Теорема». В принципе, я так вот сразу же сделаю затравочку. Лозунг «Будь собой, не дай себе засохнуть», мне кажется, подходит христианству очень. Потому что христианство говорит, что говорит, кто ты и кем тебе быть, и не засыхай, потому что вера в Бога и общение с Богом дает тебе благодать и наполнение, которое не дает тебе засохнуть. Но это вступление, а сейчас будем пытаться это доказать.
Да.
Что подразумевалось под этим лозунгом в рекламе, как ты думаешь? Что это значит? И вообще, что вот в современной философии «будь собой», что имеет в виду под этим? Кем это собой?
Ну, я могу сразу к критике, да, приступить, уже прокритиковав это прямо в определении, да. Мне кажется, что это некий посыл, видь только на расстоянии вытянутой руки, трогай только то, до чего дотянешься вот сейчас, и оставайся на том месте, на котором ты сейчас.
Не развивайся.
Не развивайся, да. Будь подвержен только тому, что сейчас на тебя влияет, не сопротивляйся, будь собой. Mm-hmm. Вот какой-то такой.
Я накидал свои варианты. Не поддавайся чужому влиянию, может быть, типа не стоит прогибаться под изменчивый мир, то есть будь собой, не будь таким, как тебе говорят.
Mm-hmm.
Может,
да.
В этом дело. Может быть, кстати, возможно ли быть действительно?
Там должны быть какие-то мифические они, мне кажется.
Они какие-то, конечно, которые
они
хотят.
Знаешь,
себя,
если художественно представить, они в таких черных костюмах.
Серых. Они серая масса, понимаешь? Проникнуть. А ты такой цветастый весь, яркий, и они пытаются сделать тебя тоже серым. А ты-то другой. Красиво? Наверное,
классно,
может
классно.
Быть, это они имеют в виду. А мне кажется, что на самом деле мы жаждем поддаться чему-то влиянию. Мы так это созданы, то есть мама анархии.
Ой, сколько
такое.
Ты тем начинаешь.
Но при этом мы же ориентируемся на какие-то авторитеты все равно. И вот вроде мы говорим о том, что быть собой, быть ни на кого не похожим, но вроде стараемся найти свою группу и быть на нее похожим. То есть это такое какое-то внутреннее противоречие, которое в каждом человеке живет. Поэтому что значит вот это вот быть собой тоже? Непонятно.
Мне вот кажется, вот просто я кратко перед тем, когда что же выскажется, я просто хотел сказать, что мне кажется, что вообще человек настолько мало сам себя как-то строит, он только делает какие-то иногда решения, принимает выборы, а так мы просто все состоим из того, что нас окружает, и то, что перед нами было, там, начиная с генетики, да, и заканчивая вот постоянно, ну, нам кажется, мы какую-то оригинальную идею высказываем, это либо кто-то высказывал, либо это мы чуть-чуть додумали то, что кто-то говорил, собрали просто, и нам кажется, что вот это мы такие, а вообще это, то есть мы впитали просто из окружения. Вот это мое мнение, я в этом убежден пока. Можно, конечно, поспорить.
Нам Олег пишет: не гоните на Латынина.
Я, кстати, не знала о ее такой деятельности, честно.
Не-не, есть семинары прям. Ну, как сказать, интересно, мне кажется, что как бы, ну, христианам надо молиться за нее просто, и она вот, она изучает христианство, все время ковыряется. Почему ей так это интересно?
Что-то про короткие стрижки пишут, но мы не будем, это вроде не к теме разговора. Вы лучше нам напишите, как вы понимаете, что такое быть собой, вот для вас конкретно, как вы вот себя определяете, кто я и кем мне быть? Продолжаем. Значит, может быть, говорят мне второй вариант о какой-то внутренней свободе и самовыражении. Говорят же, да, будь собой. То есть вот что-то внутри, прислушайся к себе, да, прислушайся к велению своего сердца. Будь свободен в том, как ты себя выражаешь, как ты выглядишь там и так далее. Это же тоже для молодежи и для подростков важно.
Важно.
Самовыражение и свобода в самовыражении.
Тут я согласна с тем, что быть собой не так-то легко, как это в рекламе Pepsi заявлено. Не так-то легко. То есть очень часто это быть собой...
Просто пьешь спрайт и все.
Очень часто быть собой — это просто противопоставить одну группу, которая тебе кажется серой массой, другой группе своей, которая кажется тебе бодрыми и яркими.
Это же чисто подростковая философия.
Да, то есть это, вот это быть собой, это выливается в то, что имей такие же крутые кеды, как у соседнего Васи, да, имей же такой же последний айфон, как у парня в Инстаграме, одевайся так, как вот эта вот девочка с Ютуба, угу. Потому что, ну, они же не такие, как все, и я не такой, как все, да. Да.
И мы вместе будем не такими,
да,
как все.
Да, мы вместе, да, толпой будем не такими, как все. То есть для меня внутренняя свобода — это умение противопоставить себя как раз группе своих. А это очень сложно. Легко быть не таким, как все, легко быть свободным, когда у тебя есть тусовка своих, и вот эта вот группа, эта тусовка противопоставляется некому внешнему агрессивному миру, вот этой серой массе.
А то получается тогда, ну, ты чё-то какой-то несвободный, что ли, ты как лох прям, да, получается. То есть как полнейшее противоречие. С одной стороны, будь собой и будь свободным, а с другой стороны, нет, ты на самом деле будь как мы, тебе говорим.
Да, если ты не такой, как мы, то ты, конечно, не свободный, да.
Вот. То есть это такой ложный нонконформизм. Мне всегда нравится об этом рассуждать, как ложные опята, ложный нонконформизм. Отличайся от всех, нанося одинаковые борды, делай татухи. А то будешь как все.
Да.
Вот. То есть чему на самом деле учит массовая культура? Много лет она зарабатывает на ложном нонконформизме молодежи, заявляя об этом, что вот в 90-х поколение Pepsi и Sprite будет собой, что сегодня как, ничего вроде не меняется.
Да, конечно. Ты же смотри, сейчас кроссовки, например, это те же самые там, раз мы говорим все эти бренды, да, Nike Air Max стоит 9 тысяч. Ну вот, да? А в них, ну, там ходят многие. Так вот, сейчас ты можешь выйти и выбрать цвет индивидуально сам. Есть такой красивый конструктор, ты заходишь, и каждую деталь ты выбираешь цвет, и вроде бы как ты делаешь собственный кроссовок, но в то же самое время ты просто покупаешь у них то же самое, что покупают все. То есть сейчас, мне кажется, такой мир, когда люди, они вот, вроде они что-то делают, что-то изобретают, на самом деле они вот так вот собирают из конструктора.
Кстати, тут очень важный момент. Мне кажется, я даже писала одно время, что людям сейчас дается огромное поле выбора в вещах, не столь принципиальных, в общем-то, для человека. Ты можешь выбрать цвет шнурков для кроссовок, но ты на самом деле не можешь выбрать сценарий твоего жизненного пути, который для тебя, в общем-то, прописан.
Сейчас создается и в который иллюзия выбора, таким образом.
Да, 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 да.
Ну, я же выбрал вчера другие шнурки, ну, значит, я вроде как что-то влияю на что-то.
Я про это когда-то писала с абсолютно таким приземленным примером, что я могу зайти и выбрать 10 видов йогуртов, среди них не будет ни одного действительно вкусного натурального йогурта с соседнего молокозавода, который я, собственно, и зашла сюда поискать.
Но ты можешь выбрать, выбор-то он есть.
Выбор-то
вот
он есть, вопрос, что в этом выборе нет ничего действительно важного и нужного для меня. Вот в этом проблема.
Про «Будь собой» еще. Да,
нам тут пишут, наверное, в тему «Будь собой». Я хочу побриться наголо, но боюсь быть битой обществом. Пишет добрая фея. Может быть, для нее «Будь собой» — это побриться наголо, но она боится реакции общества.
Интересно.
Я представляю, просто представил себе добрую фею.
Фея, да.
Я знаю людей, которые не боялись этого, ну, в смысле, девушек.
Вот у нас цитата из книги.
Подумать стоит. Да. Из Дашной книги, кстати. Просто Даша...
Сейчас будем тебя цитировать.
Да.
Проверяй.
Да. Хочешь, сама прочитай. Ты пишешь, что такое я и чего именно я хочу. Вот когда я хочу в раздражении орать на коллегу, это я или не я? Вот это, наверное, несчастное... вот это нервное, несчастное, самовлюбленное создание, это что, я? Или я реально хочу делать вот это, и я такая, в общем. Просто пропускаю. Я не хочу, чтобы это была я. То есть я не хочу следовать логике современности, что мы должны принять себя такими, какие мы есть. То есть какими-то максимально гадкими, несчастными, и от этого плясать. Прислушиваться к желаниям вот этого недо-я и всегда добиваться реализации его потребностей. При том, что его желания постоянно меняются, а значит, оно никогда не будет удовлетворено. Я этого не хочу. И разве это есть свобода? Ну и так далее. Там, да, мысль развивается, то есть хочется чего-то более крепкого, надежного. И не хочется, наоборот, это я уже своими словами, да, не хочется, наоборот, вот этому изменяющемуся я, набору комплексов, набору каких-то психологических, физиологических процессов. Mm-hmm. Да,
ну, и социальных установок.
Да, да, и на тебя же влияет постоянно, твой авторитет на тебя влияет, то, что ты потребляешь, на тебя влияет. Ну.
Тут какая мысль для меня важна, что вот это быть собой, быть свободным, преподносится как некий легкий стиль жизни, легкий способ жить. Но я говорю о том, что как раз-таки свобода — это тяжелый труд. Скажем так, свобода — это тяжелый труд борьбы с самим собой. А свобода — это не значит, ну, отпустить, условно говоря, потому что она преподается сейчас именно в таком ключе, что тебя заставляют что-то делать, тебе трудно, но вот ты расслабься и будь свободным. И для меня как раз это, мне кажется, что это не работает. Почему? Потому что как только ты расслабляешься, как только ты начинаешь условно свободно плыть по течению, ты тут же попадаешь в капкан просто огромного количества внешних тебе вещей, тебе как личности, социальных установок, каких-то вот этих психологических комплексов. Угу. И вот для того, чтобы как раз идти свободно, быть от этого свободным, нужно очень напрягаться. Это тяжелый путь, это узкий путь, условно говоря. Это не путь расслабиться и получать удовольствие.
Пишет нам Владимир, быть собой — это вступать в борьбу с законом причинно-следственной связи, то есть не быть животным, а быть человеком. Животные подчиняются инстинктам, каким-то, ну, внутренним или общественным инстинктам, там, не знаю, муравьи каким-то или птицы. У них все очень-очень строгое, строгое подчинение, строгая иерархия. Если доминирующий голубь взлетел, то все взлетят. Вы замечали, да, что они как-то пуф, одновременно все взлетают, одновременно куда-то садятся, потому что есть вожак. Все просто действуют по определенным законам. Человек вроде как бы может встать над своими инстинктами внутренними, над общественными какими-то инстинктами. Вот как нам Владимир пишет, вступает в борьбу с законом причинно-следственных связей.
Тем не менее, мне кажется, здесь есть как раз вот эта же уловка, то, что когда тебе кажется, что ты такой человек, вершина природы...
Я тварь дрожащая, ли право имею, да?
Да, и потом в результате ты все равно выбираешь что-то из того, что у тебя есть, и что было сформировано тоже, ну, окружением, людьми, там, обществом, угу. И это все равно очень такой человеческий выбор, и ты все равно выбираешь из, на мой взгляд, из какой-то ограниченного числа вот этих категорий, и ты все равно попадаешься туда же, ты все равно не настолько
вроде пошел в другую сторону, а хоп, а вернулся.
Да, может быть, ты не животное, да, но ты все равно как бы идешь туда же, все равно ты зачем-то следуешь, ты все равно не сам выбираешь, не сам ты строитель.
Хотя искренне веришь, что это вроде как бы ты. Получается, западня, ловушка. А толерантность, давайте дальше.
Да не, просто здесь можно дальше идти, да, то есть если мы принимаем себя такими, да, как мы есть, и если мы принимаем других такие, какие они есть, тогда мы приходим...
Ну, понимаешь, примерно... к чему мы сейчас, да? К какому разговору?
В общем...
Куда без них?
Да, ну, например... Например, мы знаем, что в соседних странах не так далеко. Там, например,
дети... В местах не столь отдаленных.
Да, да, там, например, детям...
И вы туда же.
Предлагают...
А куда ты думаешь, как?
Нет, мы не так долго, может быть, об этом говорить. Детям предлагают выбрать, кто они, потому что вот они свободны, они же должны стать самим собой. Да. На самом деле мы про то же самое.
Слушай, я, честно говоря,
например,
искал источники, я не нашел.
Не нашел?
Может быть, это байки какие-то, сплетни?
Может быть, кстати, да. Может, у нас просто здесь такой информационный фон тоже. Но, тем не менее, сама идея... А, кстати, вот это точно. В Англии что-то больше 24 полов,
26,
по-моему,
официально. 26 полов официально, да.
Зарегистрировано. То есть...
Честно, вот я тоже фантазировал, пытался придумать, я не могу. 26, по-моему,
это... Короче, к чему ведет свобода быть собой в результате? К толерантному безумию. Но мы не против, мы там...
Тут интересный момент, что...
В смысле, я имею в виду... Прости, я сказал, мы не против. Я хотел сказать, что мы... Мы не агрессивные какие-то там западные ненавистники и так далее. То есть это сама идея, что если мы бесконечно даем человеку быть самим собой, то это приведет вообще к какому-то трансгуманизму. Это просто человек, сам человек пропадет как существо. Все, я все сказал.
На самом деле, тут очень интересный момент, что вот скорее, прежде чем это приведет к некому хаосу, безумию, разрухе и раздраю, это гораздо вероятнее приведет к некой диктатуре этой свободы. То есть я не буду какие-то мифы обсуждать, я просто в пример приведу вот эти ситуации, когда, например, человек отказывался печь торт для гей-пары, и его за это пытались засудить. Или как...
Священников очень
или
много.
Или как штрафовали церкви, например, в Англии, да, за то, что они размещали рекламу: если ты не хочешь быть геем, можешь прийти к нам, поговорить, и, может быть, мы сможем что-то изменить. Это тоже воспринималось как атака на свободу самоопределения. То есть человек может самоопределить себя как гей.
Если ты не хочешь быть алкоголиком, приходи, мы с тобой поговорим, это можно. А если ты не хочешь быть геем, приходи, это нельзя. Ну,
правильно,
уже.
Потому что гей — это уже с другого поля.
Да, то есть если ты...
если я алкоголик?
Ты можешь определить себя как гей, но как натурал — нет. Это ограничение твоей свободы. Как гей себя определить — это свобода. Как натурал — это ограничение свободы. То есть,
перевертыш.
Вот такая вот история. То есть свобода в этом случае оборачивается некой диктатурой, неким тоталитаризмом этой самой свободы, понимаете?
Антиутопия.
Да, то есть мы вступаем в некое вот это пространство антиутопии. Точно так же, да, как при СССР вот эта идеология революционности, идеология свободы, вызова, она в итоге приводит к, ну, абсолютно зарегулированному обществу, в котором ты обязан быть свободным, но только вот в тех рамках, которых мы тебе укажем.
Сам термин прикольный.
Свободно от религии.
Вот этот термин, да, антиреволюционные настроения. То есть ты вроде как не имеешь революционного настроения, и все, ты уже как бы антиреволюционен.
Да, да, да.
Ну да, да, я просто врывался, много священников историй реальных, вот этого действительно можно найти, которые отказывались венчать, у них были там долгие судебные дела, ну, я имею в виду, ты же вот в церкви, ты же венчаешь, вот давай, вот. Интересно, сколько Россия сможет сопротивляться еще этому? Но это другой разговор совсем. Мы не сильно политики.
В тему, моя жена тут недавно узнала, что ее однокурсник сменил пол, то есть был Рома, стал Вика. И он говорит, что, ну, больше не мог скрывать свою идентичность, потому что он решил быть собой наконец-то, и чтобы привести в гармонию то, что у него внутри, с тем, что у него снаружи. Вот. Его окружение его очень похвалило за смелость заранее, потому что такое решение действительно стоит многого, многих трудов, стоит здоровья, стоит внешне, ну, как бы презрения общественного и отвержения, потому что он все равно, ну, не совсем как бы.
Я всегда, на самом деле, очень удивляюсь этим ситуациям, потому что, ну, человек настолько загнан в некие рамки и стереотипы представления о мужском и женском, в том числе, что готов пожертвовать своим здоровьем для того, чтобы, например, соответствовать стереотипу женского. Он, ему кажется неправильным то, что он вроде бы как женщина в теле мужчины, он хочет соответствовать как раз тем самым социальным гендерным рамкам и ради этого готов пожертвовать собственным здоровьем.
Да это
вот,
жесть,
это меня, вот это меня поражает. То есть человек настолько не свободен, он настолько загнан психологически в эти рамки соответствия неким вот гендерным стереотипам, что вот может с собой такое поделать. Мне просто очень жаль этих людей, и мне кажется, что, ну, сейчас культура позволяет, ну, действительно, настолько свободно самовыражаться, и в том числе и в этом отношении, да, но когда человек, да, своим здоровьем жертвует ради вот соответствия своему некому образу вот этого «я», для меня это, конечно, большая трагедия.
Да. Вот я хотел так спросить. Если, например, я чувствую, я сейчас не про себя, я про условного «я», возьмем вот какой-то условный «я».
На всякий случай.
Условный «я» чувствует себя, вот он чувствует себя полигамным. И говорит: жена, я полигамный, это я, это моя внутренность, я такой, но я смотрю на женщин, всех хочу, не могу. Это нормально? Это я буду собой, если я буду так себя вести?
Мне всегда очень нравится этот пример, когда я думаю, когда вот я говорю с людьми на тему того, что человек биологичен, да, а когда мы спорим на тему научного подхода к жизни человека, я говорю, мы можем взять и вот такой научный подход. Вопрос не в науке, а в том, какие выводы из нее мы делаем в своей жизни, когда мы ее переносим на общественную жизнь, на взаимоотношения людей. И я беру типа научный тезис о полигамности и делаю его идеологическим, да, я делаю вывод, значит, мужик может изменять своей жене. Отлично, вот, пожалуйста, научный подход к жизни, да, биологичность в жизни. И это очень такая спорная штука на самом деле. И, ну, конкретно с этим примером-то на самом деле все проще. В этом смысле сложно сказать, что это так уж биологически обоснованно. Хотя в чем-то, наверное, да. Опять же, тут вопрос, насколько мы можем подняться над своей животной сущностью, даже если представить, что мужская сущность — это полигамность. Мне гораздо больше кажется, что вот это представление о мужской сущности — это тоже некий социальный стереотип, который на мужчин очень сильно давит, то есть психологически в том числе. Будь мачо, будь мужиком. Соответственно, когда человек такое говорит своей жене, это вот своего рода такой способ манипуляции, конечно, тоже. И тут вопрос в том, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И если моя сущность требует от другого жертв, в том числе терпеть мои измены, да, то это очень спорный вопрос, насколько можно жить рядом с таким свободным человеком, условно
говоря.
Раз мы
про это заговорили, я так коротко вброшу. Мне кажется, что это тоже поиск счастья, на самом деле. Так. Вот это вот полигамность.
Да,
просто, просто поиск счастья совершенно не таким
так
образом.
Так же, как не бутылки.
Вообще во всем.
С надеждой, что количество перейдет в качество.
А оно не переходит.
Оно, наоборот, к сожалению, отрывается все внутри больше и больше кусочков. И там вообще зияющая пустота, куда просто человек рушится.
Как, ну, ты рисует. Вот он человек, графический дизайнер. Он сразу рисует. У меня еще вопрос. Вот другой вариант. Допустим, если я вдруг ощущаю, что меня зовет долг защищать китов в океане, и я бросаю своих родственников, допустим, даже не жену и детей, а, ну, допустим, родителей, которые престарелым, которым, по сути, я понадоблюсь очень скоро, потому что они в немощи. Но киты-то ждут, понимаете? Я чувствую, что я защитник китов. Я беру и ухожу от этой вот одной ответственности к другой ответственности.
Это большая этическая проблема. Честно, правда.
Про китов?
Мне кажется, и в Евангелии была эта проблематика задана, да? Что насколько мы выбираем, да, семью или служение Богу, когда они входят в некоторое противоречие. Я для себя все-таки отвечаю на этот вопрос, что престарелые родители важнее китов. Что очень часто мы уходим от своих реальных проблем, в том числе...
Где-то в море заплакал кит.
Да, своей реальной ответственности, от своей реальной ответственности к неким прекрасным романтическим образом, где мы можем быть героями, понимаете? Ухаживать за больной матерью, да, или, например, за обездвиженным отцом, это гораздо больше героизм, чем спасать китов. И он, приходится признать, требует от нас гораздо больше психологических усилий, нервов, нежели романтическое спасение китов. Увы, это так.
Хотя у меня было сейчас впечатление, что у нас Greenpeace, по-моему, проплатил вопрос. Вот, спонсорский вопрос. Реально. Знаешь, сейчас очень,
материал,
сейчас мир такой, когда, да, когда иногда берут какую-то ценность и противопоставляют ее абсолютно неожиданно другой ценности. И вот так же, как ты сейчас сделал, да? Ухаживать за родителями или китов спасать?
Нет, это большая драма, Это, на самом деле, мощный этический
и для
вопрос.
Кого-то, возможно, в мире это прям вот актуально. Да. День в Исландии.
Ну, не знаю. Смотри, как ты к китам относишься. Ты равнодушен к ним просто, может быть, тот нет.
Игра, вот я имею в виду игра вот на ценности.
А если я чувствую себя извращенцем? Ну, в нашем понимании, в христианском понимании.
Ну, пробовать собой, продолжаем.
Да. Вот если я вот себя чувствую, мне стоит принять себя таким, какой я есть? Или надо пойти лечиться? Вот где эта граница?
Да, тоже хороший вопрос, к которому я все время свожу этот разговор, что для любого человека, который вроде как всегда за свободу и за самовыражение, все-таки есть некая граница, когда оказывается, что...
Воу-воу, полегче, но это уже перебор.
Да-да-да, парень, тебе пора прекращать свободно самовыражаться. Вот. Так что это всегда вопрос все-таки некой идеологии, да, некой границы, которую мы выставляем достаточно искусственно порой. Факт в том, что быть собой, да, опять же, мы возвращаемся к тому, это выбирать что-то в себе, что я назначаю своей личностью. Mm-hmm. При том, что мы прекрасно понимаем, что с того момента, как мы утром проснулись, и до того момента, как мы вечером легли в постель, мы побывали в миллионе разных ролей. Миллионе разных ролей мы сыграли роли, у нас внутри появилась куча импульсов, часть из которых мы отбрасываем. Например, прозвонил будильник, но надо идти на работу, хотя хочется поспать, да? Угу. Быть собой и поспать,
да.
Или быть собой и пойти на радио, как я сегодня, да, делала выбор. То есть, что из этого более правильное я? То есть, это всегда выбор на основе неких ценностей и принципов, которые больше, чем наши сиюминутные вот эти вот прихоти, сиюминутные желания.
Быть собой и съесть в Макдональдсе котлету? Или быть собой и просто выпить воды и...
На самом деле, Федор Михайлович наш великий, Достоевский, он почему великим-то стал? Потому что он очень здорово описывает вот этот вот внутренний постоянно диалог человека с самим собой и показывает, насколько он разный каждую секунду, насколько то, что мы представляем как некую цельную человеческую личность, представляет из себя, ну, часто хаотический набор каких-то импульсов, которые ходят друг с другом в противоречие каждую минуту абсолютно. Вопрос, что из этих импульсов мы выбираем в качестве себя, а что из них мы отбрасываем.
Вот, например, в романе Толстого «Воскресенье», который я недавно осилил, к своему счастью большому, большой вопрос к главному герою Нехлюдова. А он кто, вот этот быть собой? Вот он это тот, кто был сначала романтичный, влюбленный, такой замечательный молодой человек. Это тот, кто был потом, которого испортило его окружение, и он искал только наслаждений просто. Или это тот, который переживает сейчас вот эту вот перемену. И причем даже переживая перемену, он же мечется то туда, то сюда. У него эти мысли мучают то одни, то другие его постоянно. Вот кто он?
Как ты сам себе отвечаешь на этот вопрос?
Я думаю, что быть собой — это стремиться к образу Божьему, который Господь
положил в человека. Почему такой рояль вдруг?
Ну, ты сам спросил, я тебе...
А, окей, просто мнение. Да нет, Толстой на самом деле довольно неоднозначно, прости.
Да, говори.
Толстой довольно неоднозначно, и он к этому, в принципе, ведет, именно в «Воскресенье», на мой взгляд. То есть, в принципе, он говорит, что это лучше, да, несмотря на то, что они там на каторгу идут, но это такое...
Ну,
искупление.
То есть, смотри, насколько это соотносится с моим тезисом, что свобода всегда очень трудная штука. Свобода, вот она приводит на каторгу. Интересное такое противоречие. То есть, когда он был не свободен, герой Толстого, да, он был вполне себе таким светским львом, хорошо кушающим, прекрасно одевающимся. Как только он захотел вырвать себя из вот этого вот привычного течения жизни, этого светского общества, он тут же попал на каторгу. Да? Он вынужден был, будучи честным с самим собой, пойти на каторгу.
Но он противопоставляет. Он, по сути, в этом произведении показывает, что все... Он немножко романтизирует. Честные, свободные люди, они сидят, а люди, которые порабощены своими пороками, они... их сажают в итоге. И сидят в...
Ну так это же совете. Очень соотносится с евангельской историей. Кто судьи, да? То есть он, собственно, Толстой его сажает среди судей, да? Его порочного.
Присяжные.
Порочного, да. И... Это абсолютно соотносится с евангельской историей, когда люди порочные судят женщин, судят Христа, непорочного человека.
Ну да, но там же вот это вот с судом и с судом над Масловой, это чисто такая аллюзия на евангельский рассказ о том, как привели женщин, взятых прелюбодей, они и обвиняют.
Ну вот на мой взгляд, да. Например, вся русская литература, Достоевский и сюжет Толстого в этом смысле тоже подходит. Она как раз о развитии венчании вот этого мифа, что быть хорошим, это как раз социально выгодно, например. Что зачем нам религия? Мы же можем быть хорошими просто потому, что это выгодно с эволюционной точки зрения. И вся вот великая русская литература, в том числе Толстой и Достоевский, показывают, что проблема-то в том, что часто быть хорошим — это очень трудная дорога. Что быть хорошим — это путь крестный, да, путь Христа. Быть хорошим — это значит часто страдать или даже быть убитым. что вот это вот добро, это не какой-то милый и легкий эволюционный механизм, это как раз всегда тяжелый и трагичный личный выбор.
Мне кажется, пора наконец озвучить комментарий Владимира, уж очень он хорош. На самом деле, он пишет: мало помощи от церкви людям, увлекающимся гомосексуализмом, наркоманам и алкоголикам помогают, а где же центры реабилитации гомосексуалистов?
Слушайте, я все время про это думаю. Я думаю, вот, например, есть вообще живые батюшки, которые видели настоящего гомосексуалиста, пришедшего к ним на исповедь?
Я думаю, есть, но единицы.
Не знаю, мне кажется, действительно так, и я это воспринимаю, откровенно говоря, как проблему.
Ну, потому что церковь так позиционирует, что если ты придешь, мы тебя наваляем.
Ну, как-то так. И это мне, конечно, кажется грустным и неправильным подходом.
Перекос, есть, конечно, такой.
Да, ты некий грязный, и просто даже не переступай порог. Вот это неправильно, однозначно. Фиг. И люди, которые действительно настолько забиты и общественным мнением в том числе, они начинают как-то радикализироваться в этом смысле, они пытаются, ну, как бы найти тех, кто их примет, да, кто их поймет, и они видят, что в церкви они этого не найдут, только осуждение, и они это находят в неком вот этом ЛГБТ-сообществе, которое им говорит только «будь таким», и вот тогда мы тебя примем, тогда у тебя все будет хорошо.
Опять же, ты будешь свободным, потому что ты примешь свою идентичность,
вроде как
все.
Будешь собой. То есть церковь в этом смысле, ну, как-то не очень проговаривает альтернативу, что мы тебя, конечно, примем, и у тебя будет выбор, в том числе и быть другим.
Да, кстати, вот просто вопрос. Мне кажется, всем стоит подумать, а Иисус, как вы думаете, он бы пообедал бы, принял бы пищу с геями и лесбиянками? Мне кажется, да. В другой вопрос, одобрил бы он их образ жизни, их выбор? Нет,
ну,
абсолютно
так
нет.
Же, как...
Он же как этой девушке и сказал, которую взяли. Он говорит, иди, я тебя, говорит, не осуждаю, иди. Но... Это не просто «иди, я тебя не осуждаю, до свидания», он сказал, «но впредь, не греши». И, кстати, момент, когда он исцелил человека парализованного и сказал тоже «иди, впредь, не греши», по-моему, тот обиделся, пошел и рассказал тут же фарисеям, что вот этот меня исцелил в субботу.
Альтернативный взгляд.
Ну вот, мне, я просто недавно что-то перечитывал, мне так показалось. Ладно, все, время поджимает, нам надо к выводам. Мне кажется, что ключевое отличие христианства от светской мысли в этом вопросе в том, что мы верим, что наша жизнь нам не принадлежит самим. То есть мы не выбирали родиться или нет. Мы не выбираем даже там, биться нашему сердцу или нет, дышать или нет. Мы как бы... Оно вот, либо мы живы,
тем более не выбираем, какому
либо
пола.
Мы живы, либо мы не живы, да. Мы не выбираем даже многие обстоятельства, которые нас окружают в жизни. Действия других людей, действия непреодолимой силы, как написано в договорах. Мы это не выбираем, на самом деле. Но у человека почему-то стойкое ощущение, что он управляет своей жизнью, распоряжается ей, может распоряжаться и своим телом, и своей душой, как ему вздумается. И мне кажется, это большая иллюзия. Она как снежный ком только увеличивается из-за развития общества именно в этом направлении. Из-за обилия социальных
это
лифтов.
Это хорошо продается.
Социальные лифты и свободы.
Это все хорошо очень продается.
Продается хорошо, да.
Но и будет продаваться.
Ты можешь добиться всего, чего хочешь. Американская мечта, я не знаю, там.
Сейчас есть новая русская такая мечта.
Кто бы ты,
реально,
да.
Все молодые ребята бизнес вот это
кто
делают.
Бы ты ни был, ты можешь.
Онлайн-школу надо открывать быстрее.
Смотрите, у нас реклама-то сыпется на нас, да, даже это библейские принципы богатства. То есть обилие социальных лифтов, точнее, создается иллюзорное, ложное чувство некого такого всемогущества. Я могу все, что хочу, а значит, я и сам выбираю, кто я и куда я иду. Но кто мы на самом деле? Что от нас на самом деле зависит? Зачем мы живем? Что значит быть собой? Вот чему, о чем, точнее, что об этом говорит Библия и чему учит церковь об этом? Кто мы? Что мы? Что от нас зависит? Куда мы идем? И что значит быть собой? Рояль, пожалуйста. Дарья.
На самом деле тут прозвучала вот эта мысль, которая часто преподносится как обвинение христианству, что вы себя считаете рабами Божьими, ага. Значит, заведомо несвободными людьми. Я на это говорю, что когда ты Божий раб, ты можешь себе позволить роскошь не быть больше ничьим рабом. Очень многие вещи пытаются взять человека в рабство. И наивно думать, что от этого рабства освободиться легко. И выбрав вот это вот рабство Богу, выбрав быть инструментом Бога, я смогла освободиться от огромного количества вещей, в плену которых я была до этого. И мне кажется, вот та свобода, которую нам сегодня предлагают как некий такой легкий продукт в упаковке, она абсолютно не удовлетворяет каких-то глубинных потребностей нас как людей, угу, а не как потребителей.
Выбери вот йогурт, пожалуйста, да?
Все-таки, оказывается, красивый фантик, а внутри что-то, что на тебя плохо влияет.
А на самом деле вообще нужно даже не в этот магазин идти, вообще не нужно в магазин идти, чтобы найти смысл счастья.
И человек в итоге чувствует эту некую пустоту, при том, что внешне его жизнь наполнена. Все йогурты перепробованы, но вот это вот удовлетворение не наступает. Потому что не в йогуртах счастье.
Мне нравится, как ты в книжке говоришь о том, что ну, для человека, который выбрал Бога, Бог никогда не сделает чего-то плохого для нас. Ну, то есть он, это может быть сложно, но он знает, как бы, как ты должен идти развиваться, и он знает этот путь, в отличие от людей, которые думают, что они знают, уходят все дальше.
Угу. Христианство дает ответ на вопрос, кто человек, откуда человек взялся, и куда он идет. Христианство дает ответ на эти вопросы.
И ты все свободнее и свободнее становишься.
И понимая, как кто ты, да, что ты, с одной стороны, человек, созданный Богом по подобию его, по образу и подобию его, любимый им, но при этом испорченный грешной природой, и ты идешь в спасение не благодаря своим силам, а спасаешься благодаря любви того же Бога, который тебя сотворил, вот это все преображает, это все меняет и дает настоящую свободу, о чем мы постоянно все уши прожужжали уже невоцерковленным, неверующим людям, и мы уже им доели, но это так и есть. И без Бога мы сохнем, поэтому будь собой, не дай себе засохнуть. Общение с Богом.
Я думаю, нужно сказать, да, мы сегодня говорили просто про книгу, все-таки мало ли кто слушает, не читал, у Даши книжка есть, дневник бывшей атеистки. Дарьи Косинцева, вот можно приобрести, рекламируем, там эти и другие мысли развернуты емко, но то, о чем мы вначале говорили.
Очень скандально все-таки звучит название книги.
Слава Богу.
Бывшая. То, что надо. Сергей нам написал. Тут у нас голосовалка была, и он под голосовалкой нам написал. Голосую за первых два варианта, сейчас он объяснит каких, но каждый хочется уточнить, чтобы они были сформулированы более конкретными словами. Не прислушиваться к сердцу, а понимать и проговаривать свои желания, понимать, где они сталкиваются с желаниями других людей, понимать, какие локальные неприятные действия я все же хочу сделать, чтобы достичь долгосрочных приятных результатов. И второе. Не следовать за мнением большинства, а иметь теорию принятия этических решений и приоритеты, на основании которых я распределяю свое время. Во как завернул Сергей.
А давай варианты, кстати, озвучим.
Итак, да. Мы тебе обещали напомнить. Собственно, что... Как проголосовали? Что значит быть собой? Большинство, 58%, проголосовало так. Прислушиваться к своему сердцу и жить в соответствии с собой.
Это значит быть собой. Жить в соответствии с собой. А сегодня мы разбирали, что это, как это сложно и вообще, что это на самом деле такое.
27%. Не прогибаться под этот мир, не следовать за мнением большинства и глупой модой. 23%. Да я не знаю, кто я настоящий, поэтому я и не знаю, кем мне надо быть. Вот. Ну и два человека пообещали написать, написал только один. Ну, по крайней мере, то, что я вижу. Вот. У нас блиц-опрос для Даши. Мечта моя сбылась. В формате этой передачи у нас есть блиц-опрос. Я, конечно, тебя не предупреждал.
Конечно.
Естественно. Иначе это было бы неинтересно. Поехали, две минутки у нас остается. Смех без причины - признак
позитивного человека.
На что бы ты потратил миллион евро?
Миллион евро? Сложно сказать. Наверное, 10% бы на машину, квартиру и домик в лесочке, остальное бы раздала.
Да ладно.
Не, а что с ним делать? Ты пойми, человек с миллионом евро, столько проблем у тебя появляется. Это огромное количество дополнительных заморочек. Они мне не нужны, мне и так неплохо живется.
Ну, посмотрим, ладно. Поход с палатками или поездка на Бали?
Палатки.
На каком музыкальном инструменте ты играешь?
Ни на каком. На каком? Нервах мужа.
А хотела бы научиться.
А хотела бы на гитаре.
Назови три занятия, что получается у тебя лучше всего.
Писать, наверное, я надеюсь. Болтать и гулять. Все, больше ничего полезного не умею.
Если бы ты могла выбрать любую эпоху, место и положение, чтобы прожить там один день, что бы это было?
Ух ты! Конечно же, хотела бы с Христом попасть в одно время и один день бы посмотреть на тех людей, которые описаны в Евангелии.
Посидеть там, послушать круто. Его, да?
Посидеть, походить за ним.
Кстати, первый человек, который вот так отвечает в этом лице.
Представляешь, это у нас христианское радио, и гости христиане.
Да, представь, уже несколько лет мы задаем этот вопрос людям, и никто еще не сказал, что послушать Христа.
Походить за живым Христом, конечно.
Огонь.
Что выводит тебя из себя?
О, боже, я сама себя вывожу из себя. Своя собственная лень моя, вот эта вот безалаберность. Ненавижу себя в некоторых.
Не будьте собой, друзья, в общем, мы сегодня так.
Какое твое качество чаще всего люди хвалят?
Искренность.
Ты долго обижаешься или спешишь помириться поскорее?
У меня, честно говоря, нет сил долго обижаться. В общем, дела, бытовуха, работа. Поэтому приходится прощать.
Если бы ты могла обратиться к себе 10 лет назад, что бы ты сказала?
Все будет хорошо.
И последний вопрос, на нем мы завершаем. Несколько слов всему миру, которые тебя, вот, ну, все тебя услышат на любом языке. Что бы ты сказала?
Я бы сказала, люди, вы каждый день совершаете выбор. Вам кажется, что то, что вы делаете, то, в какой ситуации вы находитесь, это неизбежность, и вы можете жить только так. Но на самом деле у вас всегда есть выбор быть свободными, каким бы тяжелым он ни казался сейчас.
Спасибо большое. Всем спасибо, кто был с нами. Это была Теорема. До новых встреч.
Пока.
Ток-шоу Теорема. Нам важно ваше мнение.